13 часов 11 минут в Москве. Здравствуйте. Это программа «Все так» с Натальей Басовской. И сегодня я, Алексей Венедиктов, и Игнатий Лойола, первый генерал ордена иезуитов, будут гостем программы Натальи Басовской. И прежде чем мы начнем нашу программу, я хочу сразу разыграть, как всегда, наши призы. Напомню, чтобы выиграть наши призы, надо послать смс по телефону на номер 970-45-45. Это московский номер телефона 970-45-45, ну и код плюс 7-985. Что мы проигрываем? Первые 10 человек, которые ответят правильно, получают книгу Ролана Барта, где находится в том числе, кроме биографии маркиза Сада, находится биография Игнатия Лойолы. И плюс трехтомный CD, внимание, аудиокнига «История христианской церкви». Итак, 3 CD плюс книга Ролана Барта. Вторые 10 человек с 11 по 20 получают трехтомный CD религиозной энциклопедии. Аудиокнига религиозной энциклопедии в трех томах. Соответственно, вот, собственно, наши призы. И поэтому я хочу сразу вам сказать, что задаю вопрос. Я его уже задавал, но я, поскольку хочу все это проиграть, я задаю вам следующий вопрос. Кто из героев книги «Три мушкетера», кто из героев «Три мушкетера» впоследствии стал генералом иезуитского ордена, наследником Лойолы? Кто из героев книги «Три мушкетера» впоследствии стал наследником Игнатия Лойолы, генералом ордена иезуитов? Если вы знаете, соответственно, вы присылаете смс по телефону 970-45-45 на номер 970-45-45 и код, естественно, плюс 7-985. Естественно, и пейджер работает, и через интернет.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Сообщение в январе 2008 года, то есть буквально сейчас. Католический орден иезуитов начал заседание в Риме для избрания нового руководителя. Нынешний генеральный настоятель ордена, так официально называется генерал ордена иезуитов, голландец Петер Ханс Хольвенбак, подал прошение об отставке в связи с преклонным возрастом, хотя все его предшественники, включая Игнатия Лойолу, оставались на посту до самой смерти. Нового главу ордена будут выбирать 225 делегатов, представляющих 19 тысяч членов ордена. Влияние и численность иезуитов 112 стран. 112 стран, где они работают, но их численность сокращается. В течение января 2008 года мы познакомимся с новым генералом ордена иезуитов. Наталья Басовская, добрый день.
Добрый день. Игнатий Лойола – личность почти фантастическая. На самом деле, как вокруг таких ярких людей всегда создаются мифы, миф, создание мифа – признак неординарности, яркости этой личности. И сразу скажу, его совершенно невозможно однозначно окрасить в какой-нибудь один цвет.
Да не может быть. Он совершенно черт. Даже его называют, его в смысле генералов ордена иезуитов, называют черным папой, или вернее теневым папой.
А плохо ли это?
Для папы плохо.
Оценки самые разные. От такой святой, это официально.
Но он канонизирован.
Он канонизирован в 1622 году. Спаситель папства и так далее. Создатель отряда папских янычар – это рядом. Или исчадие феодально-католической реакции. Это из советского, причем достаточно фундаментального исследования истории ордена иезуитов. Во-первых, его совершенно приравнивают к дальнейшей судьбе ордена.
Угу.
А орден, который был создан Игнатием, и он даже не называл его орденом, это действительно было что-то другое. Об этом мы скажем. В его глазах, по крайней мере, он не хотел приравниваться к другим духовно-рыцарским орденам по определенным причинам. И то, что его дальнейшая долгая судьба этой организации, они не могут быть абсолютно идентичны.
Вы знаете, я нашел, что в Москве есть представительство ордена на улице Фридриха Энгельса.
Дело в том, что они перешли во многом к просветительской деятельности. Их школы, их колледжи есть по всему свету. И многие оценивают их педагогическую систему достаточно позитивно. В том числе и в нашей стране. В журнале «Отечественные записки» совершенно недавнем была вполне положительная статья о системе иезуитского воспитания. Но прежде чем к этому всему вернуться, кто же такой Игнатий Лойола? Когда он жил? 1491 год, очень рано, это конец 15 века, это еще не открытая Америка, и умер в 1556. Что мы знаем, чем запечатлен в истории? Самое известное, создатель того самого ордена, который они сами называли общество Иисуса, фаланга Иисуса, компания на испанский лад.
Компания,
отряд,
да.
Отряд, боевой отряд. Он же рыцарь, воин, герой обороны Памплоны, испанская Навара, против французского войска. Он же любимец дам и кавалер. Он же калека затем, инвалид, который прошел пешком, почти на одной ноге, вторая очень плохо у него двигалась, из Испании в Париж пешком. Он же визионер, совершенно средневековом смысле слова. Так же, как, допустим, Жанна д'Арк, он видел, слышал святых, их голоса. Я совершенно не склонна говорить, что он все это придумал. Он вводил себя в тот самый транс,
экстаз,
живя вполне в конце Средневековья, на рубеже нового времени. И это все было, видимо, для него подлинным. Он же святой, который официально канонизирован. И в глазах очень большой части тех, кто далек от истории профессиональной, все-таки создавший что-то мрачное, ужасное, поэтому понять его резоны и его жизнь было бы очень любопытно. Родился, как все наши персонажи, это первое его деяние на этом свете. В 1491 году, повторяю, за год до открытия Америки, например, в замке Лойола, в провинции Басков, на севере Испании. Имя Дон Иниго, его вот детское, так сказать, имя Иниго, Иниго Лопес де Рекальдо Лойола.
Лойола по замку, по месту.
Да, Рекальдо Лойола, потому что там это владение родовой, его родителей. Родители очень знатный род, но обедневший. Очень типично для Испании этого времени. Очень знатный, имевший привилегии при дворе. Почему он начал свою жизнь юношескую со службы при дворе.
Я еще обратил бы внимание, что это север Испании, то есть это вот эти бароны. Это не южные бароны, которые соприкасались с мавританской культурой. Нет, когда-то. Да. Это...
Хранители
северный
чистоты,
бас, да, чистоты
в том
веры.
Числе христианской чистоты, да. Прежде всего. Иниго 13-й ребенок из 14.
Не светило ничего.
Экзотика, да? Невероятная. То есть ни о каком наследстве речи идти не может. Он седьмой сын по счету.
Седьмой сын.
Ничего не светило.
Кстати, время Сервантеса, напомним, да?
Да. Есть статья замечательная нашего соотечественника, культуролога Бицилли, иммигранта, который написал статью «Лойола и Дон Кихот». И сравнение его очень интересно.
Я только хотел сказать про это.
Он их сравнивает и находит немало весьма и весьма сходного. Игнатий Лойола и Дон Кихот. Этот иммигрант наш жил в Болгарии, поэтому был не очень известен, но культурологи, истории культуры его знают. Он, я цитирую Бицилли, «Дон Кихот и Игнатий Лойола взаимно дополняют и поясняют друг друга. Что у них общее? Увлечение рыцарскими романами с юности, свойственное вот этому беднеющему, но горделивому испанскому сословию дворян. Неудачные благодеяния. Например, известно, что в Монсеррате, о котором речь впереди, то, куда он пошел на богомоле, Лойола отдал нищему свою богатую рыцарскую одежду. Вскоре нищего арестовали по подозрению в краже. Так часто получалось и у Дон Кихота. Их сближает переход от подвигов, описанных жеста. Шансон де жест – это вот описание рыцарских подвигов. К самим подвигам. И начинается, они учатся, тот начитался о рыцарях Дон Кихот, а этот со временем, в переломный момент своей жизни, о святом Доминике, Франциске святом и так далее – стремление подражать написанному и принимать написанное как истину.
Я думаю, Наталья Ивановна, что вы наших слушателей ввели в шок, потому что Лойола — это исчадие феодально вот этой самой реакции, а Дон Кихот — светлый образ для наших слушателей.
Я бы сказала так, вот от своего лица, тщательно тоже подумав над этим, посравнивав, Лойола — это Дон Кихот без той врожденной природной доброты человеческой, которая была у Дон Кихота. Он не был так добр. А черты социального поведения, что ли, были сходными, безусловно. И это диктовалось обстановкой времени.
Еще я нашел одно их общее. Они обожали рыцарский роман, который назывался «Амадис Гальский».
Да, вот настольная это, книга.
Настольная книга. У одного и у другого.
Да. В юности отдан был для службы при дворе мальчиком. Он был его первая должность – паж, очень характерна для дворянских семейств, в свите короля Фердинанда, самого наикатоличнейшего...
Это муж Изабеллы.
Муж Изабеллы.
Который
кто соединит Изабелла Кастильская, Фердинанд Арагонский, их брак соединит, наконец, объединит Испанию. Затем рыцарь в том же, в свите того же короля. Замечено, что даму сердца в рыцарских традициях, это не значит, это не роман, дама сердца — это поклонение куртуазное. Он старался избирать из числа принцесс.
То есть королевской крови.
Да.
Ай, молодец.
То есть очень высоко как-то ощущал себя в этой жизни не песчинкой, а кем-то значительным. Но свое применение будущее совершенно тогда не представлял. Вот любимый роман, о котором вы уже сказали, был судим, есть такая смутная информация, не очень точная, в той самой Наваре, где потом будет воевать, за какие-то, как глухо упоминают, огромные преступления.
Ну, соблазнил кого-нибудь.
Рыцарское поведение, да, и прирезал кого-нибудь,
или
может
соблазнил,
быть.
Скорее всего.
В дуэли, незаконная дуэль,
да, соблазнил дуэль.
И так далее.
Но был королевским, в смысле, при дворе ухаживал за дамами, очень известный был таким дамским.
И очень им нравился. В 1521 году Лойола, уже зрелый человек, руководитель защиты Памплоны, столица Наварры, от французского войска Франциска I. Франко-итальянские войны, пограничные, испано-французские войны за Навару в частности. Навара делится на испанскую часть и французскую часть. И там, держа на себе всю оборону, доказав, что он умеет воевать.
Он с 15 лет воюет, он 15 лет уже воевал.
Тренируется давно, безусловно. Да. Показал, что он умеет командовать.
Воин.
Все держалось на нем, но силы были не равны. Они были обречены на неудачу, и к тому же он получил тяжелейшее ранение. Думали сначала, что просто смертельное. Ядро, часть обрушившейся стены, и у него раздроблены обе ноги. Страшное ранение. Французы, которые, он оказался у них в плену, за отвагу решили не брать его в плен, тоже рыцарь.
Не брать выкуп.
Дух рыцарства есть. Выкупа взять, видимо, было и невозможно. Семья нищая. Но и не хотели, и не потребовали. И отправили его с почетом за отвагу домой. Там дома он переносит тяжелейшие операции. Мы представим себе, что это 16 век.
Начало.
Уровень медицины 20-е годы. Уровень медицины мы себе представляем.
Да.
Ему срастили кости. Но одна нога сросла совершенно неправильно. И он приказал сломать, это была его воля, его желание, и сращивать снова. Он перенес несколько операций. И вот во время этих операций, лежа, страдая физически, он попросил принести ему по какой-то версии рыцарские романы. Но, правда, здесь все приблизительно, это не очень точно. И якобы вместо романов, их не оказалось под рукой, ему дали книги «Жития святых». «Жития святых». Про маму много мифов,
да?
Позднейших, да, якобы она предвидела перед его рождением. Рождение необычного ребенка, 13-го по счету, божьего любимца. И по этому случаю сознательно родила его в хлеву.
А, как Иисуса.
Как Иисус. Это, конечно, позднейшее наслоение. Чтобы связать его жизнь с самого рождения с его дальнейшим истовым, воистину рыцарским служением Иисусу Христу, такому, каким он его видел. Якобы грудным ребенком он лично потребовал, чтобы его назвали Игнатием. От латинского «игнотус» – простой, скромный. То есть самоуничижение, в которое он впал после военной карьеры.
После 30 лет.
После 30 лет. Ему приписывают.
33 года,
ему,
кстати.
Да, 33 года, возраст Христа.
Да.
В 33 года начал получать образование, в 33 года он сломал свою жизнь, совершенно перестроил. А ему приписывают, что он младенцем потребовал. Но мифология доходит до того, что в житии, которое написано, житие Игнатия Лойолы, утверждается, что Лойола властвовал над ветром и дождем, болезнями и смертью, имел даже власть останавливать солнце и так далее.
Любое.
То есть мифология дошла до... поскольку действительно очень необычная жизнь.
Но вот все-таки про интересное, вот когда он лежал этот год, это был год, когда ему ломали ноги, да,
не меньше года, если не больше.
И именно мать, видимо, очень богобоязненная женщина, когда он затребовал рыцарские романы, ну, командир крепости, 30-летний мужик, да, скучно. Вот, она ему принесла, она принесла ему жития вот святых отцов Доминика,
Франциска и так далее. И его вдруг это чтение так поглотило, значит, что говорят недруги Игнатия?
Угу.
Что лежа в этом беспомощном положении, нога срослась все равно очень плохо. Какие-то страшные подробности говорят, что часть кости торчала из колена. Даже страшно об этом говорить. Что он, поняв своим здравым умом, он, конечно, харизматик. Вот тот, кого называли в христианской церкви ранее харизматик, носитель какого-то дара убеждать, вести за собой людей, он сам еще этого не знал, но он, видимо, был такой. И поняв, что на поприще былом, придворном и военном, он с этими ногами никто, он как бы сознательно, рационально ищет другое
поприще. Вы думаете, рационально?
Да, это его недруги так пишут, его недоброжелатели. Я думаю, никаким сознанием, никакой рациональностью в те самые трансы, в которые он себя в итоге вогнал, нельзя этого сделать. Тут совпало и невозможность танцевать на балах и командовать военными отрядами, и обстоятельства жизни, и его личные данные. В 1522 году, вот после этих страшных операций, он вдруг решает стать рыцарем и воином Христа, Богоматери и Святого Петра. В сущности, он остается верен себе, он просто меняет поприще. То ли под влиянием этой литературы, плюс физические страдания, плюс необычность его страстной натуры, которая ищет себе применение. Ничего преступного я в этом не вижу. И он отправляется в паломничество в Монсеррат, где хранился чудотворный образ Девы Марии. Монсеррат в сердце Каталонии, недалеко от Барселоны, монастырь, основан в XI веке на высоте 725 метров над уровнем моря на почти отвесном утесе. Сейчас там есть подъемники для туристов. Во времена Лойолы подъемников для туристов не было. Вот этот коллега фактически
инвалид. Он инвалид, это надо было признать.
Он вскарабкался в этот монастырь на свое паломничество. Там хранилась и хранится статуя Божьей Матери Монсеррадской, очень высоко чтимая. По преданию, вырезана лично евангелистом Лукой, принесена в Испанию, принесена святым Петром и вырезана из черного дерева. Я видела фотографию, к сожалению, не была там. Это удивительное ощущение. Темнокожая Дева Мария.
Темнокожая?
Абсолютно черное дерево.
А, да.
Она действительно совершенно необычна. Объект величайшего почитания и в средние века, и сегодня. Сейчас туда толпы туристов приходят, но и паломников тоже. Вот туда он пришел, вот там он принял какое-то окончательное решение служить ей, этой высшей даме сердца. Повесил под ее изображением свое оружие и сам себя посвятил новой даме сердца.
А Наталья Басовская о первом генерале ордена иезуитов, основателе ордена иезуитов. Он пока еще у нас ничего не основал. В следующие полчаса он его основает. Вот так.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы с Натальей Ивановной продолжим передачу, я еще раз напомню, что мы разыгрывали книгу Ролана Барта «Игнатия Лойолы», издательство «Праксис», Москва, 2007 год, и трехтомник аудиокниги «История христианской церкви», издательство «Союз». Это первые 10 человек, а вторые 10 победителей получают трехтомник религиозной энциклопедии, аудиокнига, издательство «Союз». Итак, наши первые победители — это Антон из Азова, чей телефон начинается на 631, Александр 930, Андрей 242, Владимир 413, Андрей 439, Таня из Омска 54, Данияр из Новосибирска 776, Елена 361, Артем 576 и Станислав 493. Это книга плюс трехтомник CD. Теперь трехтомник CD религиозной энциклопедии получает Юля 491, Ольга 457, Наташа 618, Надежда 243, Михаил 383, Лариса 937, Юлия 196, Сергей 790, Алексей 002 и Сергей 797. Правильный ответ, конечно, был Арамис. Арамис стал генералом ордена иезуитов. Но до этого было еще ой как далеко.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская рассказывает нам про жизнь Игнатия Лойолы, которая переменилась после тяжелейшей операции и его вот этого паломничества, да, в Монсеррат.
Паломничество. Там он принял, видимо, очень важные духовные решения. И там где-то в этом же районе, в пещере, он написал свое знаменитое произведение «Экзерсиция спиритуалия», духовные упражнения, как бы инструкцию, что ли, руководство по тому, как достигнуть духовного такого совершенства, приближения к божественным мыслям. Это прямо как надо духовно упражняться, чтобы рано или поздно услышать Слово Божие. И вместо деталей того, что он там написал, кто-то назвал это нравственным гипнозом, между прочим, очень неплохо. Как себя самого, в общем, это сегодня назвали бы аутотренингом.
Самовнушением.
Да, самовнушением. Надо объяснить, что, в общем-то, его побуждало, и почему он стал потом на этот путь создания организации, воинствующей организации. Надо напомнить, что это было время достаточно блистательного шествия, мучительного, но блистательного, реформации по Европе во всяком случае. С 15 века...
Это вы говорите реформация, мы говорим ересь.
Да. Если вы Игнатий Лойола или
да,
его друг,
да,
то да.
Да.
Это ересь. Это страшно для... После тысячи лет абсолютной духовной монополии, или не абсолютной, но мощной духовной монополии католической церкви в западной части Центральной Европы, когда она была единственной властительницей дум, душ и цензором нравственным, и постепенно все больше и больше влияющим на жизнь светскую, потому начались конфликты с королями, правителями, императорами. После этого вдруг перелом, он, конечно, не вдруг, порог нового времени. Современники, как всегда, не понимают, какие великие перемены на их глазах происходят. И что такое эта реформация, это начиная с Яна Гуса, там Джона Виклифа, Яна Гуса, ну и окончательно это формулируют Лютер, Кальвин, Цвингли. Что говорят эти люди? Между Богом и людьми не нужен такой мощный, богатый, пышный и властный посредник, как католическая церковь и в лице того же Папы Римского. Достаточно с искренней верой обратиться к Богу, он тебя услышит, церковь просто молельный дом и так далее. Это гораздо больше соответствует новому времени, с его раскрывающимися горизонтами, с расширившимся миром, другой принципиально экономической, духовной, более вольной жизнью. Но после тысячелетнего засилия сдаться невозможно. И для римской католической церкви, для папства, это кто-то вроде гуннов, против которых надо сплотиться, замкнуть ряды и воевать любыми средствами. Католическая церковь и папство находятся, напомню, на пороге знаменитого Тридентского собора, где будет принята программа противостояния этим духовным гуннам. И вот в это вписывается.
Инквизиция уже есть. Первый есть. Инструмент создан.
Она есть с 13 века. Да. Просто она усиливается. И Тридентский собор даст ей еще больше наставления. Конечно. Они вот там выработают программу. И вот в эту оборонительно-наступательную позицию церкви очень вписываются искания Лойолы. Но не сразу и не вдруг. Сначала они индивидуальны. Вот он решил посвятить себя Богоматери, Святому Петру.
И у него видение.
Иисусу, да, у него видение. Они с ним разговаривают. По дороге в Монсеррат он еще и бичуется. Он не только карабкается на скалу. Он бичуется, у него действительно видение. Визионерство, он типичный визионер. И итог. Он решает бороться за распространение истинной веры, то есть католической, среди неверных, среди мусульман. И отправиться в... Иерусалим?
В Святую Землю.
Да, в Святую Землю, и там с неверием бороться. В 1523 году он уже в Италии, чтобы оттуда отправиться пилигримом и отправился в Иерусалим. И вот прибывает туда такой уникальный, харизматичный паломник, миссионер, который, не владея наукой теологии, а это наука уже своего рода к тому времени, не зная латыни, тем более не зная, на каких языках говорят неверные, говорит, что лично вот общается с Христом, с Девой Марией, а все это
подозрительно.
Он им еретик, подозрителен, он
может
им неприятен.
Он, и может быть он еретик.
Для них. Он их отталкивает, и он давно на подозрении у инквизиции, между прочим. Он уже был на подозрении у инквизиции, когда он вернется, у него будут неприятности с инквизицией, по крайней мере, дважды будет арестован, но почему-то как бы уйдет из этого целым. Но уже в Иерусалиме выяснилось, уйди. Нам такой харизматик не нужен. Подозрительно, опасен, страшен. И он возвращается в Испанию, очень обескураженный. Ему 33 года, он начинает заниматься своим образованием. 33 года изучать богословие, понял, что без
поступает
этого...
в университет.
Да, без этого пока вне университета, а потом в Париже он будет в университете, в Сорбонне. Философию начинает учить детей, по-домашнему, Слову Божьему, самодеятельно, как такой индивидуальный носитель вот, божественного начала. Тут инквизиция им заинтересовалась. После двух арестов, как минимум двух, он понимает, что надо уходить из Испании. В Испании инквизиция самая свирепая. И вот он в 1528 году уже в Париже, куда прибыл пешком, о чем я упоминала.
Из Испании
опять
пешком.
Мученичество какое-то принимает.
Калека хромой.
Истязание тела во имя взлета духа. Правда, потом он, когда с годами здоровье, видимо, пошатнулось сильно, стал осуждать истязание тела и говорит, что не надо. В ордене не насаждал этого, что, так сказать, народу и церкви нужны крепкие, здоровые члены его организации. Продолжил учение, поступил в коллегию по изучению латыни. Невероятным трудом добился получения
37 лет. 37 лет.
Звания магистра теологии. Да. Феноменально, конечно.
Феноменально.
В 1534 году важное событие. Вокруг Лойолы, вокруг все-таки такой источающей что-то необычайной личности, собрался небольшой кружок его друзей, последователей. Появились те, кого сегодня назвали бы меценатами-спонсорами. Те, кто на их служение готов дать какие-то средства.
Компания,
и
команда.
Вот, да, вот
команда,
это команда,
команда друзей Лойолы пока.
До создания ордена остается еще 6 лет. А в 1534 году они собрались в церкви Святой Марии в Париже.
На Монмартре.
Дали клятву, да, на известном месте. Дали клятву идти в Палестину, а также обет целомудрия и бедности. Они шагают к своему будущему ордену шаг за шагом. В сущности, это нечто вроде предордена.
Теперь а почему... пока это кружок, да? Это кружок, кружок друзей, неформальный.
По интересам, по интересам и по страстным интересам. И обет целомудрия, и обет бедности. И все к ним сердца так отдельных людей. Недруги опять говорят, преимущественно богатых женщин. Может, они правы, может быть, нет.
Спонсоры.
Да, они финансируют. Надо сказать, почему они все-таки не называли себя орденом. И почему после встречи, вот мы уже на пороге его встречи с папой, создается орден, но не эта идея Лойолы. Духовно-рыцарские ордена существовали к этому времени в Европе очень давно. Они родились в ходе крестовых походов XI-XIII веков для защиты паломников, завоевания крестоносцев на Востоке, рыцари-воины-монахи, монахи-воины, которые одинаково истовые молятся и защищают в случае от неверных то, что отвоевали у этих самых неверных. Но когда их постепенно все-таки оттуда изгнали, эти духовно-рыцарские ордена переселились в Европу, куда им деться? Угу. Это и тамплиеры, и доминиканцы, и бенедиктинцы и так далее, их много. И они перестраиваются, уже нечего защищать, земель в Палестине нет. Они начинают приспосабливаться к этому новому служению своему, борются за чистоту нравов, кто какой лозунг,
торгуют.
За чистоту веры, и при этом успешно торгуют, становятся финансистами, как тамплиеры. Он не хотел Лойолу, видимо, с самого начала.
Или инквизиторами, как доминиканцы, или врачами, как францисканцы.
Да, и все это поприще, которое, ниши, которые, скажем, заняты, очень многие его недоброжелатели пишут, что крайнее честолюбие все время толкало его в жизни. Наверняка. Эти ниши заняты. Стать таким же, как они, он не хочет. Хотя это его компания друзей, компания. Пока они готовились отплыть, они что же думали, что снова отплывут туда,
Иерусалим,
в Иерусалим, для борьбы с неверными. Они работали в больницах, они помогали страждущим, они обучали Слову Божьему. То есть эти вот занятые ниши, они тоже их коснулись крылом, но искали что-то свое. И вот эта идея фаланги, когорты, компании, она вылилась в другое. Не отплыли они в Иерусалим случайно. Ситуация на Средиземном море была такова, войны Италии и Турции не позволяли просто туда переплыть. Они задержались, и тут очередное озарение Лойолы. Да здесь-то еретиков
не меньше.
Не меньше. А может быть, они страшнее, называя себя тоже христианами, они отшатнулись от великого здания церкви, от чистоты и красоты католического, чистейшего служения Богу. Здесь-то страшнее. Вот он увидел этих гуннов, образно говоря, с которыми боролось отчаянно папство, и к которым оно готовилось вот на Тридентском соборе объявить последний страшный бой. И вот, увидев эту нишу, он отказывается от идей скромного ухода за больными, проповедями, просвещения, хотя никогда не оставляет. Иезуитские школы по сей день существуют. Добивается с трудом свидания с папой Павлом III, и после долгой беседы с Лойолой папа Павел III говорит: «Да это же перст Божий!» Этот человек с его идеями. «Digitus Dei est hic!» «Это перст Божий!» И дает как бы добро на создание новой организации. Надо сказать, что не все поддержали. Многие кардиналы тоже очень сомневались. Ведь этот человек заподозрен в свое время в ереси. Этого уже достаточно для того, чтобы отказаться от поддержки его идей. Это человек с очень светским прошлым, придворным, военным. Это человек странный, который утверждает, что он общается непосредственно с небесными силами. А тогда кто же папа? Ведь только папа должен напрямую общаться с божеством. Но в ситуации опасности для католической церкви, страха перед тем, что рушится монополия, современники же никогда не понимают, что удержать ее нельзя, что эту монополию не удержишь. Когда люди вернулись к мысли, что земля шар, и убедились, когда появились великие открытия в естественных науках, когда переломилось искусство, оно не служит теперь только божественной идее, когда появилось светское подражание античному, все, нельзя удержать то былое, а они думают, что можно. И вот этот перст Божий получает добро. Он лично пишет устав ордена, опять подчеркивает, те, кто не хотят его сколько-то излишне возвышать, написать по латыни лично, он все-таки был не способен. Не настолько ее изучил. И это очень понятно. Труднейший язык, сложнейшая грамматика. А после 30 лет начать его изучать, это и так подвиг. Он его написал по-испански, а некто переводил на латынь.
Угу.
И в 1540 году папа, с трудом сломив сомнения своего окружения, утверждает устав этого ордена, а в сущности некоего духовного войска, которое будет биться со всеми отступлениями от истинной, то есть католической церкви. В 1541 году Лойолу избирают генералом этого общества Иисуса. Они себя называли все-таки общество, компания, социетас Иисуса.
Такое гражданское общество, элемент гражданского общества.
Духовно воюющее.
Да.
И раз потом мне другие говорят, янычары, янычары католической церкви, папские янычары. Он при избрании была любопытная ситуация, которая опять, как всегда, у Лойолы оценивают полярно. Он не сразу согласился, чтобы его избрали. Он заставил несколько раз голосовать за свою кандидатуру. Гордыня, мол, притворщик. Но когда все-таки после нескольких голосований избран именно он, он несколько дней для того, чтобы самоуничижению отдать должное, идет прислуживать на кухне. И прислуживает. Одни говорят, поза. Но ведь он прислуживает-то реально, а не просто говорит, я там поприслуживаю. Это такая вот сложная личность, которая старалась не отступать от своего духовного служения, от идеи бичевания, самоуничижения. Но вместе с тем, его фанатичная готовность к этому служению, она опасна. К тому, к тем принципам, которые были признанными для всех духовно-рыцарских орденов, он прибавил один, но страшный. Безусловное подчинение, повиновение и служение церкви, и католической церкви, и папе, и Христу. А предыдущие принципы были три. Целомудрие, бедность, послушание. Он добавляет постоянное истовое служение Христу и Папе и католической церкви. И вот эту идею безусловного служения, безусловного подчинения, он не раз выражает, и она становится основой той самой организации, которая по сей день вызывает такие противоречивые оценки. Внес ли лично Игнаций свой какой-то личный вклад, организационный и духовный?
Но он же писал устав.
Да.
Внес.
Другое дело, что, как обычно, организация продолжает развиваться и после ухода из жизни своего создателя, и усиливаются какие-то черты, которые, может быть, при нем были не главными, но все-таки вот его личные формулировки. Отказавшись от всякого личного суждения, наш ум должен быть всегда готовым к полному и совершенному повиновению церкви. В духе христианства времен раннего средневековья вернуть вот то, когда она
чистая.
Была да, источником всего. Единственный центр просвещения – церковь, единственные школы – только церковные, единственный центр, где сохранились вообще письменные тексты после крушения Западной Римской империи, культура, собор – это и консерватория, и картинная галерея, это и театр. Собор – это все.
И власть.
Это... центр власти. А из этого вытекает власть. Это постоянные пожертвования со стороны светских правителей, и церковь богатеет. Кто хочет, опять Лойола, посвятить себя Богу, тот должен отдать ему, кроме своей воли, и свой разум. И, наконец, идеальный иезуит в выражениях Лойолы. Он, этот идеальный иезуит, должен смотреть на старшего, как на самого Христа. Он должен повиноваться старшему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях. Как палка, которая повинуется всякому движению. Как шар из воска, который можно видоизменять, и растягивать во всех направлениях. Вот то изобретение, которое так потом развивали, эксплуатировали иезуиты. Человек, вступивший в их орден, это уже позже Лойолы, вовсю расцветает. Он должен отречься от всего, от своих родных. О матери он может говорить только в прошедшем времени, была, даже если она жива. Рассматривать ее как умершую. Он должен весь отдаться вот этому служению, в конце концов приводящему к тому, что бороться против любых отступлений чистоты католической веры за папство, а папы не всегда достойны, но успех-то немалый. Нельзя не сказать, что к решениям Тридентского собора, к действиям, которые там, планам, которые разработали там папы, иезуиты добавили немало. Во-первых, об этом говорит быстрый численный рост ордена. В год смерти Лойолы орден насчитывал 1000 человек. К началу 17 века 13 тысяч. В 18 – 22 тысячи. При этом их изгоняли из какой-то страны, они возвращались со временем и множились. Была какая-то магия этого их служения. Кузницы кадров, эти иезуитские коллегии, с 1552 года решением папства они приравнены были к университетам, что, конечно, безумно жаль. Они проникли во многие страны очень быстро, еще при жизни Лойолы. В Италию, Португалию, Испанию, Германию, Австрию, Индию, Китай и Японию. Иезуиты-миссионеры проповедовали там с большим успехом. Они содействовали отмене Нанского эдикта во Франции. Они оказывали сильное индивидуальное влияние на Людовика XIII и Людовика XIV во Франции. Посылали убийц-фанатиков. В России иезуиты имели немалое влияние, как, конечно, многие слышали об этом. Со времен царевны Софьи ее любимец князь Голицын очень был заинтересован иезуитами. С 1685 года в Москве уже была школа иезуитов. Затем Петр I изгнал их в 1689. Екатерина II позволила вернуться и не стала изгонять, несмотря на то, что в 1773 орден был официально упразднен римским папой. Упразднен-то упразднен, но живет. Павел I положительно относился к генералам ордена иезуитов при Павле I был в России. Некто Грубер, очень влиятельный политик. При Александре I в Полоцке у них даже была академия. Но со времен войны 1812 года они были сильны, видимо, небезосновательно заподозрены в неких политических действиях против интересов России. Надо сказать, что после смерти своего создателя и основателя они все больше приходили в политическую жизнь. Все-таки лично Игнатий склонен был больше оставаться в лоне борьбы вокруг церкви.
Ведь лозунг, даже не лозунг, он же нигде не записан, как лозунг «Цель оправдывает средства», да? Но все равно это было мнение Лойолы, Это было мнение Лойолы, и именно он в своем уставе разрешил, например, не носить монашескую одежду, разрешил носить светскую
если
одежду.
Если этого требуют интересы вот, ордена, да. То можно. Цель оправдывает средства, идея не уникальна ему принадлежащая. Тут еще и Макиавелли, о котором мы не говорили, но я думаю, уверена, когда-то поговорим. Эта идея носится в воздухе. Потому что переломная эпоха, эпоха реформации, эпоха великой духовной революции. А как
и
во всякой... И контрреволюции. Как во всякой революции есть контрреволюция, вот это самое. Но и сама революция в себе несет ужасы следующие, ужасы дальнейшие, жестокости и фанатизм кальвинизма. То есть революция есть революция, ее идеализировать невозможно. И вот то, что Лойола все-таки больше оставался в лоне этих духовных борений, потом перешло абсолютно в политическую сферу. Но, конечно, его мысль, что во имя духовной вот этой церкви можно все, мысль страшная, мысль на все времена, мысль безнадежно работающая в любую эпоху. Его конец жизни – это как бы и триумф, и близость конца. В 1550 году Лойола изъявил желание сложить в себя полномочия и звание генерала. И вот опять разные противоположные суждения. Что это? Это его опять необычность, ибо только очень ярко выраженный харизматик, а не политик, способен отказаться от власти. Политик от власти отказаться не может. Ну, физически не может, духовно не может, морально не может. Это невозможно, потому что невозможно никогда. Или это маневр опять, еще раз, Александрова Слобода, еще раз подчеркнуть, что нет, батюшка дорогой, создатель, отец, основатель, а может и то, и другое. Да, руководство ордена решительно воспротивилось, и он остался до конца при исполнении. Конец его жизни – это и триумф, потому что орден триумфально шагает, завоевывая сердца своих сторонников, но вместе с тем, как человек очень умный и наблюдательный, это безусловно, он видит, что абсолютной победы нет. И, может быть, догадывается, что она и невозможна. И близость своего физического конца он прекрасно ощущал. Может быть, и голоса ему сообщили, что это неизбежно. Нисколько не намекал на том, что он, на то, что он какой-то особенный останется жить вечно. Умер в Риме, похоронен там же, в церкви Иисуса Христа. А в 1622 году официально канонизирован папой Григорием XV и числится в списке католических святых с именем святой Игнатий.
И я добавлю, что ему приписывается создание так называемого девиза иезуитов «К вящей славы Господней». Все можно. Все можно для того, чтобы слава Господа развивалась к вящей впереди и дальше.
То самое во имя. И сколько раз им пользовались и будут пользоваться в разные времена люди на разных поприщах, и чисто политическом, и духовном, и художественном, каком угодно, во имя, значит, можно, опасно.
Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола и Алексей Венедиктов в гостях у Натальи Басовской.